Здравствуйте, дорогие телезрители! Телевизионная воскресная школа вновь открывает для вас свои двери. Здесь рассказывают о прекрасном и удивительном мире православия. В центральной части города Вологды, совсем недалеко от древнего Софийского собора, находится также древний храм в честь святителя Иоанна Златоуста. К сожалению, долгое время этот храм был в запустении, был в забвении у горожан, у жителей города Вологды, но в этом, 2014 году, храм вновь открыт по благословению митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия, и в храм назначен новый настоятель.
Добрый день, отец Кирилл. Действительно, богослужение мы начали в этом году с 3 августа. И вот начали вот наше молебное святителю Иоанну Златоусту. А сейчас заходите в храм, я расскажу вам о храме. Вот, Кирилл, можете воочию посмотреть, что у нас здесь находится в нашем нижнем храме. Вот, как я уже повторился, что в августе, 3 августа мы начали здесь богослужение. Первые молебны у нас были святителю Иоанну Златоусту. Пока по воскресеньям, 14 часов, были здесь везде разруха, мусора, сколько было сначала убрано, чтобы здесь начать молебны. Были потом положены щиты, и на щиты мы стали потихонечку молиться. Здесь служить по воскресеньям, вот, я уже повторяюсь. Вот. И меценатами потом в дальнейшем нам вот помогли нам вот здесь закрыть окна, а было служили, что ветер гуляет, свечи тухнут. Ну ничего, с Божьей помощью мы тут служили. Вот. И сейчас вот потихонечку у нас в дальнейшем уже будем заниматься восстановлением этого храма. Но так как сейчас уже у нас зима приближается, и мы все это здесь реставрацию оставили мы на весну, ближе к лету, потому что уже по погодным условиям нельзя заниматься и фундаментом, и другими работами. Сейчас главная задача была нам вот, ну, что закрыть храм. И потихонечку нашими меценатами вот мы этот вопрос решаем. Здесь у нас вот, по истории храма я расскажу. Центральный предел был, это Иоанна Златоуста, в честь него был назван храм. В трапезной части был предел Василия Исповедника, и в том направлении, уже там у нас, конечно, все разрушено, находился предел великомученицы Варвары. Вверху у нас еще остается три предела. И сейчас, отец Кирилл, я вам покажу, что у нас находится наверху.
Хорошо.
Ну, отец Кирилл, сейчас мы поднимаемся на второй этаж. Мы, конечно, эта лестница, когда мы пришли храм святителя Златоуста не было. И наши меценаты, помощники, конечно, помогли нам забраться. И мы в дальнейшем уже начали богослужение в верхнем храме. Сейчас я, отец Кирилл, вам покажу летний храм. Летний храм – это храм жен Мироносец. Храм был неотапливаемый, но храм очень уникальный. В нем еще сохранилась вот, леплина 17 века. Летний храм раньше был здесь. Вот смотрите, что здесь осталось. Вот, например, леплина 17 век. В 18 веке вот, были проверяли и специалисты, что вот такой леплины не было. Ну, конечно, много вот вся росписи уже очень пострадали. Но хотя вот 20 лет назад то здесь жители рядом живут с храмом, рассказали, что они еще были в каком-то еще в таком состоянии, что еще их было видно. А сейчас остались, вот, например, что только лики. Но зато еще вверху, вот вверху там можно показать, вот там осталось еще вот у меня шестивидящее око и барабане находятся вот еще росписи с тех времен.
Ну, вот это разрушение лепнины, это естественный процесс или кто-то уже руку приложил?
Ну все, скорее здесь вот у меня что если было, здесь это естественно, не было уже окон, здесь и птички летают, и перепады температур, все это сказалось, конечно, вот на самих росписях и уже сказывается на леплине. Вот, и здесь вот посмотрите, что осталось. Вот именно, что Святой Дух, изображение Господь Саваоф, было все уже, конечно, потерто, но остался еще один ангелочек. Вот как видите, это как Господь нам дает шанс еще восстановить этот храм.
Надежда.
Вот, пойдемте посмотрим. Сейчас скажу, вот здесь это, здесь были вот царские врата. И вот здесь, ну, так как мы священники можем туда зайти, вот, Через Кирилл. Здесь вот посмотрите тоже, что осталась уникальность тоже храма, что вот леплина, да, и вот коронование Пресвятой Богородицы ангелами, исхождение на нее Святого Духа. Вот видите, вот смотрите, вот такая красота еще у нас осталась.
Отец Алексей, еще бы хотелось немного об истории храма узнать.
Ну, история храма, отец Кирилл, начинается у нас с 17 века. Это 1626 года, когда по писовым ведомостям было описываться, что здесь были три деревянных храма. Это храм Иоанна Златоуста, храм Жерома Мироносец и храм Александра Свирска. Уникальность храма еще, конечно, еще вот я не сказал, что есть это под колокольней находится предел. Это предел преподобного Александра Свирского. В нашей Вологодской епархии такого предела не существует. И сейчас вот мы по промыслу Божию, вот именно, что мы этот предел начинаем восстанавливать. Предел был упразднен в 1911 году, так как производились ремонтная работа здесь была колокольня, она отходила от храма и приходилось ее, была стяжка ее. И вот с этого года здесь богослужения не было. 12 сентября в этом году, 2014, мы здесь на престольный праздник преподобного Александра Свирского 12 сентября служили первый молебен за 103 года. И в дальнейшем мы уже здесь по воскресеньям, уже чередуя с молебен святителя Златоусту, проводим богослужение. И вот с Дмитриевской субботы здесь мы начали уже богослужение и за упокойные.
Но сейчас богослужебная жизнь милостью Божией возрождается.
Да, отец Кирилл, у нас вот в этом году, год необычный, 350 лет храму. Я приглашаю отец Кирилла на наш юбилей, что кто по возможности может прийти помолиться 26 ноября. Это день представления святителя Иоанна Златоуста. И жители города и области, приезжайте, мы будем очень рады вас принять в нашем храме, потому что на такой праздник. И будем рады любой, потому что и поддержки, и помощи в восстановлении нашего храма, потому что работы очень много, и потому что как раньше храмы строились.
Ну, помоги вам, Господи, всем миром, батюшка, так, вам, вашим помощникам, труженикам, дай Бог, чтобы этот храм просиял своей первоначальной красотой и еще и лучше выглядел. Помощи вам, Боже, спасибо, Господи.
Чтобы этот храм просиял своей первоначальной красотой и еще и лучше выглядел. Помощи вам, Боже, спасибо, Господи.
Спасибо, Господи. Спасибо вам.
Продолжая нашу сегодняшнюю программу, мы предоставляем слово священнику Александру Краеву и предлагаем вам, наши дорогие телезрители, обратиться к евангельской истории.
После своего чудесного преображения на горе, Господь Иисус Христос, беседуя с Петром, Иаковом и Иоанном о предстоящей смерти крестной и воскресении, спустился с горы и, придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников: «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергают его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». Дальше евангелист Марк рассказывает об исцелении этого несчастного мальчика. Но мы с вами остановимся на только что прочитанном фрагменте. Дело в том, что очень часто, когда мы читаем Евангелие, мы обращаем внимание только на основные события, самые яркие, оставляя без внимания как бы промежуточные повествования, считая их какими-то лишь связующими смысловыми вставками. Но это не так. В Евангелии все имеет глубочайший смысл. Поразмышляем и о прочитанном. В прочитанном отрывке, который как бы объединяет рассказ о преображении Спасителя и об исцелении бесноватого отрока, мы видим два момента, которые вызывают определенные вопросы. Ну, во-первых, обращает внимание для внимательного читателя то указание евангелиста, что спустившегося с горы Господа люди встречают с изумлением и приветствуют его. А во-вторых, вызывает недоумение ответ Спасителя, который прозвучал следующим образом: «О, род неверный! Сколько еще мне быть с вами, сколько мне еще терпеть вас?» Попробуем разобраться. По первому вопросу. Дело в том, что, рассказывая о событии преображения Спасителя, для читателя времен апостола и евангелиста Марка возникали неосознанно, может, даже параллели с явлением Бога Моисею на горе Синай. Как там Господь явился во славе и даровал знаменитое десятословие, иные заповеди, так и здесь Господь на горе явился во славе пред учениками своими. И вот как, сходя с горы Синай, Моисея встречали удивленные израильтяне и удивлялись тем следам благодати, которые были на нем. И ветхозаветное повествование говорит, что лицо Моисея сияло, как солнце. И нечто подобное показывает евангелист и здесь. Господь спускается, как некогда Моисей с горы, и его встречают восторженные и удивленные люди. Что же касается ответа Спасителя, который прозвучал таким нехарактерным, казалось бы, для Спасителя образом: «Доколе буду с вами, доколе терплю вас», существует несколько толкований на этот счет. Некоторые из толкователей говорят о том, что этим указанием Спаситель говорит и указывает на неверие окружающих людей. Другие толкователи, комментирующие это место Священного Писания, говорят, что здесь Господь указывает на демонов, которые действуют в этом мире и присутствие которых тяжело переносить святому человеку. Но эти слова можно объяснить и гораздо проще. Давайте представим ситуацию. Вот Спаситель, Господь наш Иисус Христос, Он Бог и Он же человек. Он поднимается на гору, где молится, где беседует со своим небесным Отцом, где являет свою божественную славу. Ему предстоят молитвенно Моисей и Илия, великие пророки. То есть происходит событие исключительное не только для церковной жизни, но очень важное и в жизни Господа Иисуса Христа. Это событие, с одной стороны, исполняет его радостью от общения с Богом Отцом. С другой стороны, Господь осознает предстоящие страдания, крест, воскресение. Именно это наполняет его мысли, потому что, спускаясь с горы, он именно об этом беседует с учениками и апостолами. И вот после столь возвышенного молитвенного предстояния и священных переживаний Господь вынужден вновь погрузиться вот в эту пучину человеческих страданий, греха, порока и неверия. Спасителя встречает ситуация не очень-то приветливая. Книжники, и воспользовавшись тем, что апостолы остались одни, стали наседать на них. Тем более, что благоприятствовала вот эта неприятная ситуация с тем, что апостолы не могли исцелить больного юношу. И сами апостолы в растерянности, и вот этот юноша бесноватый. Поэтому, конечно, по-человечески вполне понятна эта реакция Господа, когда Он вновь вынужден погружаться вот в эту чуждую для Него греховную среду. «О, род неверный, доколе еще мне быть с вами?» Вполне понятно и объяснимо. Кстати сказать, так очень часто бывает и в нашей жизни. И мы иногда после каких-то возвышенных молитвенных светлых переживаний, после святого причастия, после какого-то особенно радостного посещения храма, после беседы с духовным человеком, очень часто испытываем искушения, неприятности, нас как бы скорби и грехи возвращают с небес на землю. Об этом говорит замечательно в дневниках и святой праведный Иоанн Кронштадтский. Увы, такова жизнь этого мира. Христианин в этом мире, он не ощущает себя как в раю или как в Царстве Небесном. Здесь это поприще труда, терпения, и мы вынуждены смиряться с такими событиями, и Евангелие дает нам в этом замечательный пример.
Наша сегодняшняя программа подошла к концу, но мы не прощаемся с вами, потому что в следующее воскресенье мы непременно будем ждать новой встречи в нашей телевизионной воскресной школе. Желаем мира и тепла в ваших домах и семьях. Да хранит вас Бог!